исправительно-трудовой колонии общего режима. Ахтерова Владимира Алексеевича, Заикина Василия Ивановича, Дипан Петра Ивановича по статье 209 части 2 Уголовного кодекса УССР подвергнуть каждого лишению свободы в исправительно-трудовой колонии сроком на 3 года каждого. На основании статьи 25 Уголовного кодекса УССР первые 2 года осужденным Ахтерову Владимиру, Заикину, Дипан отбывать в тюрьме, а остальной срок наказания Заикину отбывать в исправительно-трудовой колонии строгого режима, а осужденным Ахтерову Владимиру и Дипан отбывать срок наказания в исправительно-трудовой колонии общего режима. Осужденные Климок, Ахтеров Павел, Петраш, Ахтеров Владимир, Заикин, Дипан признаны виновными в совершении следующих преступлений. На протяжении 1956-1961 годов в городе Коммунарске и Коммунарском районе действовала преступная группа, реакционная и социально вредная, запрещенная советскими законами, группа сектантов-пятидесятников, христиан веры евангельской, которая относится к категории мистических реакционных течений, допускающая в своих обрядах надуманные физически изнурительные формы моления, сопровождающиеся в экстазе нервной тряской, доходящие до обморочного состояния и влекущие за собой психическое расстройство здоровья. Организаторы и руководители указанной преступной группы сектантов-пятидесятников, осужденные Климок, Ахтеров Павел, Петраш, а также активные участники Ахтеров Владимир, Заикин, Дипан, под предлогом проповедования религиозных вероучений распространяли среди членов секты и других граждан провокационные измышления о советской действительности, проповедовали не исполнять законы советского государства, посягали на права советских граждан, настраивали отдельную часть неустойчивых граждан к отказу от участия в общественно-политической и культурно-массовой деятельности. Они требовали от членов своей секты отказа от участия в профсоюзных, комсомольских и других общественных организациях, чтобы отвлечь их от активной работы в коммунистическом строительстве. Руководители группы и активные их участники свои религиозные обряды строили в таких формах, что они были сопряжены с причинением вреда здоровью граждан. И так далее. И тому подобное. С повторением одного и того же обвинения, как будто коммунисты заботились о здоровье граждан. Такой вердикт или приговор был вынесен нам за свидетельство и веру во Христа Иисуса. Как я уже упоминал, жители города недоумевали, спрашивая друг друга, за что же их судили, если они с уважением к друзьям целовали их, мыли друг другу ноги, молились, читали Библию, честно работали. Так в чем же их вина? Тем более, что меня знала большая часть жителей города и по работе, и по проповеди Евангелия. Когда меня звали вместо попа, как они понимали это, то говорили: «Хорошо, отправляет», зная, что я не вор и не развратник. Да и на суде, когда прочитали мое завещание, судьи, удивляясь, сказали: «Удивительно, что этот человек за отправление у мирских за похороны не брал денег, да и от паствы своей не пользовался подаянием. По-видимому, он хотел построить общинный коммунизм». Да и если судить по приговору, нигде не сказано, что руководство церкви пользовалось поборами. Тогда как коммунисты обвиняли многих в материальных поборах с граждан. Предатели не смогли уличить нас в этом. После суда нас в Воронке доставили в коммунарское КПЗ. Через несколько дней из КПЗ нас в Столыпинском вагонзаке отправили в Луганскую тюрьму. Камеры тюрьмы были переполнены заключенными. Наш тюремный труд заключался в лепке рисовым крахмалом коробочек гальманин и детская присыпка. Кормили скудно, хлебом и похлебкой. Трудно было найти в ней хотя бы кусочек картошки. Поэтому заключенные не пользовались ложками, а, наклоняя миски, пили суррогатную похлебку, как воду. На 60 зэков в камере давали мисочку тюльки. Заключенные называли ее «карие глазки». Зэки понаглей налетали, хватали, а нам, верующим, да и другим несмелым заключенным, не доставалось. У зверей таков закон выживания. Мы с братом Петей Дипан высохли так, что если слегка ударить по коже в любом месте тела, сыпалась пыль, похожая на белый мел. Ломая свою пайку мокрого, липкого хлеба, брат Петя говорил: «Ешь, брат Олег». И я, ломая свою пайку, говорил: «Ешь, брат Петя, а то совсем изнеможем». Вначале мы выходили молиться на середину, к столу. Заключенные нам уступали место для молитвы. Потом мы не стали выходить к столу, а молились на нарах. Изможденному голодом мне трудно было ходить. Я мог ползать, а как только поднимался, головокружение, в глазах становилось темно, и я падал в забытье. Изморенные голодом знают, что таковых клонит почему-то на сон. Коробочки лепить я уже не имел силы. Однажды я спал и, проснувшись, увидел, что спавший рядом со мной сотоварищ по нарам умер. Некоторые зэки сходили с ума. Проигравшихся в карты и не имеющих чем заплатить, делали мужеложниками. Они-то и сидели под нарами, имея свою миску, ложку и кружку с пробитой гвоздем дырочками. И как только выскочат они из-под нар по нужде или за похлебкой, когда идет раздача пищи, каждый старается ударить или пнуть их ногой. Рисовый отвар или крахмал зэки выпивали и просили вновь, говоря: «Не хватило клея для склеивания коробочек». Так проходили дни за днями. Кое-как глянешь в окно через решетку, как на дворе зеленью, цветами все красуется, а ты в смрадной норе, в табачном дыму задыхаешься. «Доколе, Господи, гряди!» За стеною в тюрьме тяжко дышится мне. Здесь в несносной жаре задыхаешься. А как дождик пройдет, воздух свежий прольет, то и в смрадной норе легче дышится. У окна я сижу, через решетку гляжу, как кругом на дворе все красуется. Заключенному разрешалось передать передачу в 6 месяцев один раз. Булку хлеба, 1 килограмм лука, банку кабачковой икры, овощи, зубную щетку и порошок. Всего 5 килограмм. Сахара и никаких жиров не разрешалось передавать. Письма проверялись цензурой. В письмах нельзя было писать о Боге. Когда я писал «Слава Богу» или «Мир Божий тебе», цензор в желтой записочке напоминал: «Пишите в письмах «Здравствуй». Вы в письмах ваших слишком много пишете о Боге. Ваши письма или письма жены могут быть задержанными. Нам разрешалось писать 4 письма в год. Жена или родственники могли писать больше, но письма задерживали и зачастую не отдавали нам. Драки между заключенными происходили почти каждый день. Однажды один из заключенных впился зубами своими в спину другого полурыча. «Загрызу!» Кровью замаранное лицо напоминало хищного, голодного зверя. Днем с усталостью ждешь ночи, а ночью скорее бы пришел день, а впереди неизвестность усталого путника, которого цвет юности вянет, идущего как бы во сне по бескрайней тайге. Ветер колышет чуть дремлющие ели, путник усталый прилег отдохнуть. Болен он, слышит звук милой свирели, песня звучит: на земле кончен путь. Но внезапно разрывается полог, сердце охватывает неизъяснимая радость оживляющего Святого Духа, гнет неизвестности больше не касается, песня заполняет внутренность. Что ждет меня, не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь он проложил. Избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл. Куда зовет Господь мой, дитя его спешит. Он знает путь, он знает, доверчиво твердит. Сред бед и испытания пусть плоть моя молчит, а голос средь молчания яснее пусть твердит. Ты мой, твой путь в руке моей, не бойся смутных дней. И это правда, все это проверено жизнью. И не только в тяжких обстоятельствах, но и теперь изливается из сердца слово благое. Помощник, скорый в бедах, вложил в уста мои новую песнь любви об Иисусе. Язык мой – трость скорописца. Почему? Да потому что уставы Господни были песнями моими, как об этом сказано в Псалме 118, 54 стихе. Найдется ли кто из счастливых в Иисусе, кто мог бы возразить этому, уразумевший во всей полноте то сокровище, которое носим в глиняных сосудах, как сказал поэт? «Я понял те слезы, я понял те муки, где слово немеет, где царствуют звуки, где слышишь не песню, а душу певца, где дух покидает ненужное тело, где внемлешь, что радость не знает предела, где чувствуешь, счастью не будет конца». Враги мои наблюдали, как я с трудом передвигался, высохший от недоедания, и всякий раз, когда оперуполномоченный входил в камеру, он с насмешкой задавал один и тот же вопрос. «Ты еще не надумал отречься от своего Бога?» «Я умру, но не отрекусь от моего Спасителя, давшего мне жизнь вечную». «Ты это твердо знал. Христу я верный, но ждал публично отречения. Забыл, что принял я крещение, свидетельство его, глагол победный. Ты заточил меня в тюрьму печали бренной. Я не ропщу на жребий трудный. Хоть и даешь паек мне скудный, имею пищу от Творца Вселенной. Итак, пойду, ты удержать бессильный, на перепутье с верным зовом. Пойду с нетленным Божьим словом. Пойду, где мрак, чтоб свет пролить обильный». Так разбужу сидящих в тьме кромешной и вырву из руки неверия камень, зажгу в сердцах свободы пламень, их поведу к вратам отчизны вечной». Я до конца еще не понимал, что скрывается за этим вопросом опера. Проверивший мое дело опер нашел, что я по специальности электрик. Администрации тюрьмы нужен был такой человек. Дело в том, что они построили огромную четырехэтажную тюрьму, и надо было сделать электромонтаж, электросиловую, освещение, телефонную связь и сигнализацию. Оперуполномоченный опять вошел в камеру с тем же упомянутым вопросом. «Я же сказал тебе, что я не отрекусь от моего Господа. Не искушай меня», — ответил я. Он рассмеялся и сказал: «Пойдем со мной». Кое-как с трудом поплелся за ним. Когда вошли с ним в кабинет его, мне стало темно в глазах, и я опустил ниже голову, нагнувшись до пола. «И просветлели очи мои». Опер рассказывал, что предстоит огромная задача – произвести электромонтаж всего здания тюрьмы. Я сказал: «Ты же видишь, начальник, что я чуть живой». «Да, но мы тебя откормим к этому времени. Избери себе людей, которые будут с тобой работать», – сказал опер. «Я хочу взять всех моих братьев, сидящих в других камерах, для этой работы». Нас, братьев, собрали в одну камеру, а также и тех, кто должен был работать внутри здания тюрьмы по ее отделке, штукатурке, асфальтированию полов. И начали нас кормить. Братья оживились, и вместе с ними и я. Смело и безбоязненно молились Господу каждый день. С нами были в камере братья из Краснодона. Их сперва трудно было уговорить, чтобы молиться с нами. Заключенные спрашивали их, говоря: «Как вам только не стыдно сидеть за веру и не молиться? Вот посмотрите, они-то молятся. Почему же вы прячетесь, молитесь под одеялами?» Братья Можняков, Анатолий, Саша присоединились к нам и стали молиться. Но их пресвитер, Гриша Колесниченко, так и не молился с нами, говоря: «Я молюсь под одеялом». Впоследствии он дал подписку, что будет честным гражданином. Его освободили по 2/3. Молитва «под одеялом» помогла ему освободиться раньше срока. Мне дали чертежи плана всего здания тюрьмы. Несколько дней я, как обычно, это делал на свободе, изучал их, а затем с братьями мы разметили, где нужно прокладывать кабель, проводку освещения, телефон, сигнализацию и какое оборудование должно устанавливаться в этой тюрьме. И вот началась прокладка скрытой проводки освещения под штукатурку. Мы крепили ее к стенам алебастром вместо скобок. Все мы были весьма благодарны Господу за легкую работу, хорошее питание и с уважением подчинялись правилам работы. Я объяснил, как нужно разбавлять водой алебастр и жидким, не застывшим, быстро крепить провод кирпичным стенам. Но один из братьев, будучи зубным техником, не согласился со мной, сказав: «Я-то знаю, как разбавлять алебастр». Павел, инженер с высшим образованием, говорил: «Послушай, брат, что говорит тебе этот муж? Я знаю его, он хорошо знает свое дело». Но не тут-то было. Переубедить брата было невозможно. Он разбавлял алебастр так, как разбавляют его зубные техники, для снятия формы зубов. И постигло меня такое искушение, какое постигает многих пасторов, когда члены церкви не повинуются им. Я сказал: «У меня была возможность не взять тебя, брат, для этой работы». Но убедить по-своему наученного было трудно. Наутро, когда мы пришли на место вчерашнего труда, проводка висела незакрепленной, алебастр, густо замешанный, потрескался и упал, не держась за кирпич. «Ну что, видишь, дорогой брат, свою ошибку? Алебастр, замешанный для слепков, и алебастр для крепежа проводки имеет большую разницу». Впоследствии брат Вася скажет, что таким образом он научился проводить проводку освещения и в своем доме уже делал ее сам. Администрация тюрьмы относилась к нам благосклонно. Электромонтажные работы закончились. Включив напряжение, зажгли свет во всех четырех этажах здания тюрьмы. Приемная комиссия и администрация тюрьмы опробовали электрооборудование, телефон и сигнализацию. Мы сдали все без каких-либо дефектов. Пришло время, и раньше назначенного срока пребывания в тюрьме мы были отправлены в исправительно-трудовую колонию. Согласно приговору по режимам, я попал Чернухина в колонию строгого режима. На работу гнали пешком, собаками под конвоем в каменный карьер, добывать при помощи лома, кувалды и клиньев камень. Норма была кубометр на заключенного. Работая, обливались потом и кровью. От ударов кувалдой куски камней, разлетаясь, ранили незащищенное лицо и руки. Смотря на этот изнурительный труд, сатрапы смеялись и говорили: «Нам не нужна ваша работа, нам нужно, чтобы вы мучились». И мы мучились до поры, до времени, так что постепенно я совсем перестал добывать камни. После скудной синей похлебки с ячменного суррогата не стало силы ни ходить, ни работать. Было лето. Я лежал около своего кубометра камней, когда от коптерщика, выдававшего инструменты для работы, лопаты, лом, кувалды и кирки, прибежал посланный им и сказал: «Немедленно приходи в коптерку. Начальник отряда оставил папку с бумагами. В ней все докладные и бумага для отправки тебя в крытую, то есть в тюрьму». Когда я прибежал туда, попросил дать мне эти бумаги, но коптерщик сказал: «Возьми сам, чтобы я не был виновным». Я раскрыл папку, и все докладные о невыполнении плана работ и бумагу на отправку в крытую извлек и положил в свой карман, а часть их заложил под рубашку. Некоторые сразу порвал в карьере, а остальные, идя под конвоем с бригадой в колонию, рвал, бросал, и ветер уносил их. Отрядный кинулся искать эти бумаги спустя много времени, но так и не узнал, куда они делись. Так спасает своих от беды Господь, скорый помощник в бедах. Я обратился с заявлением к администрации исправительно-трудовой колонии о предоставлении личного свидания с моей женой. Нам разрешили свидание на одни сутки. Мы встретились с женой и с ее отцом, обнимая друг друга, плакали, зная, что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божье. Слезы горя, долгой разлуки, смешанные со слезами радости встречи, падали на землю. Я был очень худой телом и слаб физически. Как будто во сне пробежало время свидания, и снова я оказался в пятерке. «Первая пятерка, шагом марш!» «В вторая, третья. Заключенных считали каждое утро, как это обычно бывает в тюрьмах и лагерях. Пока собирались все лагерем на поверку, я имел возможность говорить Слово Божие зэкам. Уверовало два молодых человека, приняв Иисуса Христа Спасителем. Администрации Чернухинской исправительно-трудовой колонии это не нравилось, и нас, верующих, отправили в Краснодонскую исправительно-трудовую колонию. В этом лагере я работал электриком-наладчиком. Как сейчас вижу, обнесенный стальной колючей проволокой концлагерь, тщательно охраняемый войсками МВД. В нем томились 1000 заключенных, среди которых были и верующие. Администрация лагеря особенно притесняла христиан по указке КГБ. Но лагерному начальству, конечно же, нравился честный рабский христианский труд. «Отрекись от своего Бога, и будешь свободен. Будешь, как все граждане Советского Союза», не раз уговаривали меня и других христиан, безбожники. Заключенных морили голодом. Многие из них оканчивали свою жизнь самоубийством, другие лишались ума. Некоторые верующие, чтобы как-то облегчить свою участь, носили красные повязки, участвуя в так называемой общественной жизни, то есть помогали администрации, чтобы хотя бы по 2/3 срока освободиться. Другие, боясь попасть в ШИЗО, штрафной изолятор, давали подписки о том, что не будут молиться Богу. Но коммунисты были бессильны сломить дух тех, кто был тверд в вере. Верно сказано в Писании: «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И еще: «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». В этом концлагере выпускалась продукция, идущая на экспорт. Прошло уже 2 недели с тех пор, как умолк шум в цехах по выпуску алюминиевых вентиляторов. Сварочные машины не работали, и при моих знаниях наладить их я не мог. Вызвали шефа из Ленинграда, пригласили инженеров-электриков соседних заводов, и они наладить не смогли, хотя схема работала исключительно. Однажды выхожу я из сварочной кабины, а навстречу начальник лагеря Николаенко со своей свитой. «Здравствуйте, коммунисты!» Так приветствовал я администрацию лагеря. «А, здравствуй, Бог!» «Что, твой Бог не мог тебе подсказать причину поломки 4 машин «Удар 500»? План у нас горит». Я Бога не спрашивал, может ли он указать причину поломки машин, но я знаю, я верю, что Бог все может сделать для верующих в Него. Так я ему ответил. И не просто говорил, я веровал в это, потому и говорил. Придя в жилую зону, я рассказал о разговоре с начальством моему другу Саше. Саша был судим за воровство, но в заключении уверовал в Сына Божия, там же Бог крестил его Духом Святым. Он любил Господа и любил молиться. Однажды, молясь в лагере на подстанции, где он был крещен Духом Святым, он видел в видении Иисуса Христа. Мы стали молиться, и сила Духа Святого охватила нас. Я услышал голос: «Когда придешь на работу, открой дверь шкафа аппаратуры. Нажми лягушку включения. Электросхема заработает отлично. Обрати внимание на плату. На 4-м резисторе сверху платы пробегает искра поверху резистора. Резистор имеет сопротивление 14 кОм. Отпаяй его. Замерь тестером. он не будет ничем отличаться от других резисторов с сопротивлением 14 кОм. Этот резистор нужно заменить другим. А теперь посмотри. В видении я ясно увидел плату с резисторами и транзисторами, увидел пробегающую по резистору искру. Встань утром и пойди, сделай так, как я тебе сказал и показал. Когда я заменил резистор и включил сварочную машину, она заработала. Такая же неисправность была и в трех других машинах. «Работает! Работает!» – закричали заключенные. «Это ведь Бог ему помогает!» Собрались инженеры, пришли энергетик Кабанов и начальник лагеря, начали расспрашивать, в чем была причина поломки. Начальник лагеря Николаенко сказал: «Разумный ты человек, только бы выбросил бы Бога из своей головы». «Когда сварочные машины не работали, вы не советовали мне выбросить Бога из головы. Наоборот, интересовались, не сможет ли он подсказать мне, в чем причина поломки», — ответил я. «Теперь же, когда он, Бог, указал мне причину поломки, вы хотите, чтобы я забыл моего Господа, который является причиной творений, в данном случае и электричества, которого, кстати, никто из людей до конца не знает, а знает только Бог и те, кому Он хочет открыть». «Да, в этом ты прав. Электричество никто до конца не понимает». Аллилуйя! Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним. Говорится в книге Притчей, 16 глава, 7 стих. «Враги теперь относились с почтением ко мне и к моим друзьям, исповедующим имя Господа. Для нас стало возможным получать продуктовые передачи, что было для нас огромным подкреплением. Мы все видели в этом милость Божью. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почитает Отец мой», — сказал Господь. Об этом можно прочитать в Евангелии от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Так бежали дни, и каждый день мы назидали себя на святейшей вере, молясь Духом Святым. Поистине, нет большего счастья, как быть в Духе и слышать голос Иисуса Христа, единственного Спасителя душ наших. Однажды в электроцех вбежал инженер, очень испуганный, и говорит, что на электроподстанции от короткого замыкания упали провода, и ему могут приписать саботаж. Оказалось, что в электроцехе перемотали трансформатор, и когда подключили его к сети, раздался взрыв, как от короткого замыкания. «Олежка!» — с мольбой в голосе обратился он ко мне. «Что делать? Что может быть? Какая причина?» «Не знаю. Может, тебе Господь, Бог твой, подскажет?» «Не могу сейчас сказать. Скажу причину утром, как только откроет Господь». «Идите немедленно и натяните провода. Подключите их к электроподстанции», — распорядился инженер. Рабочие пошли выполнять задание, а я — в жилую зону. Мы с Сашей опять молились Господу. «Господи Иисусе, не ради нас, но ради Слова Твоего, ради славы Твоей, открой нам в видении причину, по которой произошло короткое замыкание в этом трансформаторе». И увидел я три электрические катушки трансформатора. Две крайние намотаны по часовой стрелке, средняя же против. Утром, когда я вошел в электроцех, почти в один голос электрики спросили: Ну что, открыл Бог? В чем проблема? Да. Средняя катушка трансформатора намотана против часовой стрелки. Не может быть. Мы намотали их одинаково, возразили электрики. Вы правы. Но катушку установили неправильно. Снимите листы железа, верхнюю изоляцию, снимите среднюю катушку и переверните ее так, чтобы витки ее были по часовой стрелке. Затем поставьте катушку на ее место и соберите трансформатор. Когда трансформатор был готов, инженер-электрик попросил, чтобы я его опробовал. Сам он боялся опять подключать его к электросети. Я подал напряжение на трансформатор, и он заработал. «Есть Бог! Есть Бог!» – закричали электрики. Инженер-электрик, задумавшись, сказал: «Да, есть кто-то, кто управляет нами и всей Вселенной». Однажды я стоял между цехами и услышал, как солдат, охранявший зону, окликнул меня с вышки. «Здесь есть верующие?» «Я верующий». «Я тоже верующий», — сказал солдат. «Как это будет?» — спросил я его. «Охраняющий с оружием в руках брат и страждущий за свидетельство и веру в Иисуса Христа тоже брат. Как они будут в Царстве Божьем?» Солдат заплакал, пошел и, кинув автомат, сказал начальству: «Не могу охранять верующих». Солдата не осудили, а заставили его очищать от травы предзонник. Он не раз нелегальным образом приносил нам колбасу. Будучи на свободе, я посетил этого бывшего брата-солдата в Вышневце, Тернопольской области. Заезжали к нам также в рабочую зону за готовой продукцией и водители, братья наши. Бог был с нами в этих меняющихся обстоятельствах искушений и тревог. Личное свидание с моей женой по указке КГБ администрация лагеря запретила. Мотивом этого была моя характеристика – не поддающийся перевоспитанию. Задачей сатрапов было любым способом заманить грехом по Валаамову совету. Я никогда не искал искушений, но они меня постигали. Апостол Павел говорил верующим коринфянам: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Говорится в первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Однажды меня пригласили в так называемый проектный отдел в том же лагере помочь ускорить черчение некоторых проектных чертежей. Мне предоставили комбайн с лекалами, треугольниками, и я приступил к работе. Там же работали девушки. Искуситель, враг душ человеческих, на протяжении веков всегда искушал тем, чтобы украсть, убить и погубить чем угодно: вожделенным, запрещенным красивым плодом, богатством и славой мира сего, гордостью, похотью плоти, очей, красотой и блудом по совету Валаама. Еще Пушкин писал, что во всей России не найти двух пар красивых стройных ног. Но в лагере они нашлись. Если они даже и кривые, дьявол ослепит небодрствующего человека и сделает красивыми, вожделенными для глаз мужчины, чтобы остричь его методом Далиды. И вот одну из стройных, красивых дьявол использует. Она бросает из-за своего чертежного комбайна скомканную бумагу в мою сторону, на меня и на мой чертеж. Продолжалось это несколько дней. И в один день все с проектного ушли на совещание, как бы сговорившись, а это осталось. Скомканная бумага летит на мой комбайн. Мне стало досадно, и по своему небодрствованию я взял и кинул эту бумагу обратно. И неожиданно эта красивая, со стройными ногами, по заданию КГБ, стуча каблучками туфель, подбежала ко мне, обхватив руками, горячим телом прижалась, впившись, как змея с ядом похоти и греха. Я оказался почти, но не совсем, как Иосиф у Потифаровой жены, остерегаясь, что если я ее толкну, она закричит, обвинит меня, заключенного, в насилии, и последнее будет хуже первого. И здесь же вспомнил слова Иисуса в моей интерпретации. «Дух бодр, плоть же немощна». Ум мой работал исключительно ясно. Зная, чем это пахнет, задачей моей было не оскверниться и успокоить эту опьяневшую ослиной похотью египтянку. Я постарался убедить ее, что не место разжиганию на рабочем месте. Она с трудом согласилась, с надеждой на будущее. Я закончил свой чертеж и убежал от похотливой египтянки. Одно искушение прошло, идут за ним четыре. Молясь ночью, я увидел видение. Из западной стороны передо мной стояли четыре смирных животных, похожих на барсов. Ноги – медвежьи, а пасти – львиные. Все они стояли в ряд, головами обращенные на юг. Тело их было морщинистое, без шерсти, как у лягушки. И было в видении. Я хотел дотронуться или коснуться тела одного из этих животных, и вдруг услышал голос с неба, говорящий: «Не трогай этих животных! В их хвостах находятся смертельное жало скорпионов!» Я был в недоумении, что бы это значило. Отчасти я понимал, что Господь предупреждает об опасности в будущем, чтобы мне быть осторожным и не умереть. Утром я был вызван к оперуполномоченному колонии. Там уже ждал меня приезжий из Киева, как представился он, из КГБ при Совете министров УССР по корректированию христиан веры евангельской. «Здравствуйте, Олег Владимирович!» «Здравствуйте». Ничем не брезгуя, он пригласил меня сесть недалеко от стола, а сам уселся за стол. Первый вопрос, который он мне задал, был таким: «Одобряете ли вы изнурительное, доходящее до обморочного состояния моление?» Таких молений я никогда не видел. «Наши моления Богу доставляют нам неизреченную радость», ответил я. Он чуть смутился и не впопад сказал: «А вот вы согласны с таким феноменом служения? Сектанты сумасшедшего связывают и бьют, изгоняя бесов. А вы когда-нибудь такой феномен служения видели, и где это было?» «Я сам-то не видел, но говорят, что коммунисты с рогами. Но я никогда этого не видел, как не видел и то, чтобы кто-то бил кого-то, изгоняя бесов». «А вот если у вас, Олег Владимирович, будет скрываться американский шпион под видом говорения на иных языках, не смогли бы вы доложить нам об этом?» «Во-первых, американскому шпиону среди нас делать нечего. У нас нечего выведывать. А во-вторых, я не работник госбезопасности, я евангелист, меня не интересуют шпионы». «Клянусь партийным билетом», — он кинул билет на стол, — «если вы, Олег Владимирович, согласитесь корректировать Луганскую и Донецкие области, то будете сейчас же освобождены из-под стражи. «Как это? Корректировать?» – спросил я. «Я не требую от вас, чтобы вы отреклись от вашего Бога. Верьте себе, Бог с вами», – сказал он и поднялся со стула. Поднялся и я. «Вы, Олег Владимирович, спросили, как корректировать? А вот как. Если кто-то появится из так называемых собратьев ваших, вам неизвестных, вы доложите нам, а мы расследуем, кто они». «Я понял, что за свободу надо заплатить», — сказал я. «Конечно. Плата моя означает предавать братьев. Цена ее — 30 серебряников. Я полагаю, вам она известна». Мой благодетель вспылил и сказал: «Я вам добра желаю. Зачем мучиться? Вы-то ведь молодой. Ваша красивая жена ждет вас. Вам бы только жить, а вы проводите молодость за колючей проволокой». Я хотел было сказать: пожалел волк кобылу и оставил хвост да гриву. Но, рассудив, что это слишком грубовато, сказал: «Вы знаете басню Эзопа? Как волк лечил осла?» «Ну, расскажите, расскажите». Волк спросил осла: «Где у тебя болит?» «А где зубами схватишь, там и болит», — ответил осел. «Вы хотите сказать, будто вы меня жалеете? Вы растоптали нашу юность, а теперь прикидываетесь добреньким лекарем?» Мой оппонент то бледнел, то краснел от неудачи приобщить меня в свою волчью семью. Он сказал: «Мы встретимся еще с вами, Олег Владимирович». И верно, приезжал еще три раза искусить меня обещаниями освободить и поставить старшим над двумя упомянутыми областями. Но я ответил искусителю твердое «нет», помня издавна святое кредо: «Лучше страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение». Приближался день моего освобождения. Заключенные электрики относились с уважением ко мне и неоднократно, беседуя со мной, спрашивали: «Откуда у тебя такое знание электротехники, что тебе так удается провидеть, что делается внутри с кривыми электродвижущей силы?» Я отвечал им, что всезнающим есть только Творец, Бог, который открывает тайны последователям Его, в частности и электричество. Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам Своим, пророкам. Трубит ли в городе труба, и народ не испугался бы? Бывает ли бедствие, которое не Господь попустил бы? Лев начал рыкать, и кто не содрогнется? Господь сказал: «Кто не будет пророчествовать?» Я провозглашаю имя Творца Вселенной. Он есть, который есть, от века и до века сущий, дающий жизнь вечную через Иисуса Христа, верующим в Него. Все они были свидетелями того, как в цехах остановились работы от того, что все электрокатушки реле, магнитных пускателей прессов, станков погорели. Инженер-электрик со всеми электриками искали причину и нашли. Линейное напряжение двух фаз при измерении имело намного больше, чем 380 вольт. Но узнать, почему так случилось, не смогли. Немного выше я говорил о том, что когда я входил в цех, мне говорили: «Бог пришел» или «Здравствуй, Бог». Инженер-электрик подозвал и спросил меня: «Как ты думаешь, какая причина? Отчего появилось высокое линейное напряжение на двух фазах электрощита? Можешь сказать нам?» Я сказал: Отключите от сети все сварочные аппараты в цехах завода, и напряжение линейное и фазное станет прежним – 380 и 220 вольт. Инженер-электрик спросил: «А зачем?» «Затем, что один из сварочных аппаратов повышает напряжение». «А ты откуда знаешь это?» – спросил Стенька инженер. «Во мне живет говорящий Дух Божий, даровавший мне мудрость». Отключили от сети сварочные трансформаторы, и напряжение стало прежним, то есть нормальным. Апостол Павел говорил коринфянам: «Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, то будь безумным, чтобы быть мудрым». Как? От мудрости той, которая свыше. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Таков ум не упускает случая напоминать людям о спасении Божьем при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Я прощался с моими друзьями по работе в этом лагере. Некоторые из них прослезились, расставаясь, обнимали меня. Особенно со слезами провожал меня до ворот брат и друг мой Саша, бывший вор.